Кроме фамильной приверженности медицине, была еще одна своеобразная родовая черта у мужчин кукотских. Они добывали себе жен, как добывают военные трофеи. Прадед женился на пленной турчанке, дед — на черкешенке, отец — на полячке. По семейному преданию, все эти женщины были как одна сумасбродными красавицами. Однако примеси чужой крови мало меняли родовой облик крупных, скуластых, рано лысеющих мужчин. Гравюрный портрет Авдея Федоровича, руки неизвестного, но явно немецкой выучки художника, хранимый и по сей день потомками Павла Алексеевича, свидетельствует о силе этой крови, проводящей вдоль времени семейные черты. Павел Алексеевич Кукотский тоже был женат военным браком, скоропалительным и неожиданным. И хотя его жена Елена Георгиевна не была ни пленницей, ни заложницей, увидел он ее впервые в ноябре 42 года в небольшом сибирском городке В, куда была эвакуирована клиника, которой он заведовал, на операционном столе, и была она в таком состоянии, что Павел Алексеевич прекрасно отдавал себе отчет. Жизнь женщины, лица которой он еще и не видел, находится не в его власти. Доставили ее по скорой помощи и поздно, очень поздно. Среди ночи Павла Алексеевича вызвала его заместительница Валентина Ивановна. Она была прекрасным хирургом, знала, что и он ей вполне доверяет. Но здесь был какой-то особый случай. Чем? Она и сама не смогла объяснить. Послала к нему на квартиру, подняла и попросила прийти. Когда он вошел в операционную, уже размытой, подготовленной к операции, она как раз проводила скальпелем разрез по обработанной поверхности. Он стоял за спиной Валентины Ивановны. Его особое зрение включилось само собой, и он видел уже не операционное поле, над которым трудилась Валентина Ивановна, а все целиком женское тело, редкой стройности и легкости позвоночник, узковатую грудную клетку с тонкими ребрами, несколько выше обычного расположенной диафрагмой, медленно сокращающееся сердце, освещенное бледно-зеленым, согласно с мышцей, бьющимся прозрачным пламенем. Он видел, и никто бы не мог понять этого, никому не смог бы он объяснить этого странного ощущения. Совершенно родное тело. Даже затемнение у верхушки правого легкого, след перенесенного в детстве туберкулеза, казалось ему милым и знакомым, как очертание давно известного пятна на обоях возле изголовья кровати, где ежевечерне засыпаешь. Посмотреть на лицо этой молодой и столь прекрасно устроенной изнутри женщины было как-то неловко, но он все-таки бросил быстрый взгляд поверх белой простыни, покрывающей ее до подбородка. Заметил длинные коричневые брови с пушистой кисточкой в основании и узкие ноздри, и меловую бледность. Но чувство неловкости от разглядывания ее лица было столь сильным, что он опустил глаза вниз, туда, где полагалось быть волнистой укладки перламутрового кишечника. Червеобразный отросток лопнул, гной излился в кишечную полость, перитонит. Это было то самое, что видела и Валентина Ивановна. Слабое желтовато-розовое пламя, существующее лишь в его видении, с каким-то редким цветочным запахом, чуть теплое на ощупь, подсвечивало женщину и было в сущности частью ее самой. Еще он видел, как хрупки тазобедренные суставы из-за недостаточной выпуклости головки бедра. Собственно, близко к подвывиху. Да и таз такой узкий, что при родах можно ожидать растяжения или разрыва лонного сочленения. Но матка зрелая, рожавшая, значит, однажды обошлось. Нагноение уже захватило обе веточки яичников и темную встревоженную матку. Сердце билось слабенько, но в спокойном темпе. А вот матка излучала ужас. Павел Алексеевич давно уже знал, что отдельные органы имеют отдельные чувствования. Но разве можно такое произнести вслух? «Да, рожать тебе больше не придется». Он и не догадывался, от кого именно не придется рожать этой умирающей на его глазах женщине. Он встряхнул головой, отогнав призрачные картинки. Валентина Ивановна, расправив виток кишечника, добралась до червеобразного отростка. Все было полно гноя. Все чистить, все убирать. Не вытянуть. Проклятая профессия, подумал Павел Алексеевич, прежде чем взять из рук Валентины Ивановны инструменты. Павел Алексеевич знал, что несколько флаконов американского пенициллина было у Ганичева, начальника госпиталя. Был он вор и торгаш, однако Павлу Алексеевичу обязан. Но даст ли? Первые несколько дней, пока Елена не умирала, но и не вполне была жива, Павел Алексеевич заглядывал к ней в закуток палаты, отгороженной ширмой, и сам делал уколы пенициллина, предназначенного для раненых бойцов и дважды у них украденного. Она не приходила в сознание. Там, где она находилась, были говорящие полулюди-полурастения, и был какой-то сюжет, в котором она участвовала чуть ли не главной героиней. Заботливо разложенная на огромном белом полотне, она и сама чувствовала себя отчасти этим полотном, и легкие руки что-то делали, как будто вышивали на ней. Во всяком случае, она чувствовала покалывание мельчайших иголочек, и покалывание это было скорее приятным. Кроме этих заботливых вышивальщиков были и другие, враждебные, кажется, немцы, и даже, может быть, в форме гестапо. И они хотели не просто ее смерти, а даже большего, худшего, чем смерть. При этом что-то подсказывало Елене, что все это несколько призрачно, полуобман, и скоро кто-то придет и откроет ей настоящую правду. И вообще она догадывалась, что все с ней происходящее имеет отношение к ее жизни и смерти, но за этим стоит нечто гораздо более важное. И связано это с готовящимся открытием окончательной правды, которая важнее самой жизни. Однажды ей послышался разговор. Мужской низкий голос обращался к кому-то и просил биохимию. Женский, старушечий, отказывал. Биохимия представлялась Елене большой стеклянной коробкой с цветными звенящими трубочками, которые соотносились таинственным образом с тем горным пейзажем, в котором все происходило. Потом и пейзаж, и цветные трубочки, и нереальные существа разом исчезли, и она почувствовала, что ее постукивают по запястью. Она открыла глаза. Свет был таким грубым и жестким, что она зажмурилась. Человек, лицо которого показалось ей знакомым, улыбнулся. «Ну вот и хорошо, Елена Георгиевна». Павел Алексеевич поразился, глаза ее представляли собой тот случай, когда частное оказывалось больше целого. Настолько они были больше остального лица. «Это вас я там видела?» — спросила она Павла Алексеевича. Голос ее был слабенький, совсем бумажный. «Очень может быть». «А Танечка где?» — спросила она, но ответа уже не слышала. Снова поплыла среди цветных пятен и говорящих растений. «Танечка, Танечка, Танечка!» — запели голоса, и Елена успокоилась. Все было в порядке. Через некоторое время она окончательно вернулась. Все стало на свои места. Болезнь, операция, палата. Внимательный доктор, который не дал ей умереть. Приходила Василиса Гавриловна, с бельмом на глазу, в низко до самых бровей повязанном темном платке, приносила клюквенное питье и темное печенье, два раза приводила дочку. Доктор навещал сначала по два раза на дню, потом, как ко всем, подходил только во время утреннего обхода. Убрали ширмочку. Елена теперь, как другие больные, начала вставать, доходила до умывальника в конце коридора. 3 месяца продержал ее Павел Алексеевич в отделении. Елена в то время снимала угол за ситцевой занавеской в гнилом деревянном домишке на окраине. Хозяйка, тоже с виду гнилая, была на редкость вздорная. До Елены она уже прогнала 4 съемщиков. Сибирский город, в котором до войны набиралось едва 50 тысяч, ломился от эвакуированных. Военный завод, в конструкторском бюро которого работала Елена, медицинский институт с клиниками и 2 театра. Если не считать бараков для заключенных в близком пригороде, никакого человеческого жилья за годы советской власти в городе не строили. Люди жили, как кильки в банке, забив каждую щель, каждую норку. Накануне выписки доктор приехал в Еленину квартиру на казенной машине с шофером. Хозяйка испугалась подъехавшей машины и спряталась в чулан. Открыла на стук Василиса Гавриловна. Павел Алексеевич поздоровался, ударила запахом помоев и нечистот. Не снимая тулупа, он сделал 3 шага, откинул занавеску и мельком заглянул внутрь их бедняцкого гнезда. Таня сидела в углу большой кровати с большим белым котенком и смотрела на него испуганно, но с интересом. «Быстренько собирайте вещи, Василиса Гавриловна. На другую квартиру переезжаем», — сказал он неожиданно для самого себя. «Оставлять трудную больную после того, как она чудом выкарабкалась в такой помойке, было невозможно». Через 15 минут хозяйство было уложено в большой чемодан и узел. Таня одета, и 3 девицы, включая молодую кошку, сидели на заднем сиденье автомобиля. Отвез их Павел Алексеевич к себе. Клиника занимала старый особняк. Квартира Павла Алексеевича находилась в том же дворе в пристройке. Когда-то здесь была людская и кухня для дворни. Теперь восстановили большую печь, готовили еду на больных, помещение перегородили, и Павлу Алексеевичу отвели 2 комнатки с отдельным входом. В одной из комнат он и поселил теперь эту семью, свою будущую семью. В первый же вечер, оставшись одна с Танечкой, Елена должна была выписаться только на завтра, Василиса, помолившись по обыкновению, легла рядом со спящей девочкой на жесткую медицинскую кушетку и первая из всех догадалась, к чему все клонится. «Ах, Елена, Елена, при живом-то муже!» В своих подозрениях Василиса Гавриловна утвердилась на следующий же день, когда Елена, перейдя двор, впервые вошла в дом к Павлу Алексеевичу. Она была слаба и прозрачна, улыбалась как-то смутно и растерянно, даже немного виновата. Но ни для подозрений, ни для упреков в тот день не было у Василисы Гавриловны никаких оснований. Появились они несколько дней спустя. Удивление достойно. Почему эта старая девушка, не имевшая ни малейшего опыта в отношениях с мужским полом, так чутко уловила любовные вибрации при самом их зарождении? Весь февраль стояли лютые морозы. В квартире Павла Алексеевича сильно топили. Впервые за несколько месяцев женщины отогрелись. Возможно, это сухое дровяное тепло, по которому они стосковались, подогрело Еленина чувство. Во всяком случае, она испытывала к Павлу Алексеевичу любовь такого градуса, которого прежде не знала. Брак ее с Антоном Ивановичем с высот ее нового знания о любви и о самой себе, казался теперь ущербным, ненастоящим. Она отгоняла от себя маленькую неясную мысль о муже, откладывала со дня на день минуту, когда надо будет самой себе сказать все честные и печальные слова, и все это усугублялось еще и тем, что почти полгода не было от Антона писем, и сама она уже месяц как не писала ему, потому что не могла теперь сказать ему ни слова правды, ни слова лжи. В половине шестого утра Павел Алексеевич приносил с госпитальной кухни ведро теплой воды. Немыслимая роскошь, как в иные времена ванна, полная шампанского. И ждал за дверью, пока Елена вымоется. Потом мылся сам. Приносил второе ведро для Василисы Гавриловны и Танечки, подбрасывал дров в печку, которая топилась у них почти непрестанно. Василиса сидела во второй комнате, пока оба они не уходили на работу. Делала вид, что спит. Елена знала, что Василиса ранняя пташка, и свое молитвенное бормотание начинает среди ночи. «Не выходит, потому что не хочет стать свидетельницей безобразия», догадывалась Елена и улыбалась. Поутру она чувствовала себя особенно счастливой и свободной. Она знала, что по дороге к заводу все потихоньку начнет меркнуть, а к концу дня от утреннего счастья не останется и следа. Чувство вины и стыда усиливается к вечеру, и пока Павел Алексеевич не обнимет ее ночным крепким объятием, оно не пройдет. Павлу Алексеевичу исполнилось 43 года, Елене было 28. Она была первой и единственной женщиной в его жизни, которая не отгоняла его дара. После того, как она впервые провела ночь в его комнате, он, проснувшись в предутренней тьме, со щекотной косой, рассыпанной по его предплечью, сказал себе: «И хватит. Пусть я никогда не увижу ничего сверх того, что видят все другие врачи. Я не хочу ее отпускать». Дар его, хоть и был жена-ненавистником, для Елены, как ни странно, сделал исключение. Во всяком случае, Павел Алексеевич видел, как и прежде, цветовое мерцание, скрытую жизнь внутри тел. «Вероятно, и он ее полюбил», — решил Павел Алексеевич. Извещение о смерти Елениного мужа Антона Ивановича Флотова пришло через полтора месяца после того, как она впервые осталась ночевать у Павла Алексеевича. Похоронку принесли утром, когда Елена уже ушла на завод. Василиса выплакалась за день, Антона она не любила, и теперь себя особенно корила за эту нелюбовь. Вечером она положила перед Еленой извещение. Та окаменела. Долго держала в руках желтоватую зыбкую бумажку. «Боже мой! Как жить-то теперь?» Елена указала пальцем на крупную, негнущимися писарскими цифрами написанную дату смерти. «Число, видишь, какое?» Это был тот самый день, когда она впервые осталась у Павла Алексеевича. Широкая спина Павла Алексеевича в ладном хирургическом халате с тесемками на мощной шее успела к этому времени совершенно заслонить собой весь мир и погибшего Антона с прохладными глазами, жестким ртом на худом лице, совершенно лишенным мягкого славянского мяса. С этой минуты любовь ее к Павлу Алексеевичу была навсегда приправлена чувством неисправимой вины перед Антоном, убитым в тот самый день, когда она ему изменила. Василиса увидела в этой цифре другое. Миновал сороковой день. «Ни мне помолиться, ни тебе повдоветь», — заплакала Василиса. Через несколько дней Василиса запросилась в отпуск. Одна из ее таинственных отлучек, о которых она скорее уведомляла, чем просила. Елена, много лет прожившая с Василисой, прекрасно знала об этой ее особенности. Вдруг исчезнуть на неделю, две или три, а потом также неожиданно вернуться. На этот раз отпустить ее не смогла. В конструкторском бюро, где она чертила своей легкой рукой рабочие чертежи, для улучшенной коробки передач улучшенного танка отпусков никому не давали. К тому же законы военного времени не предполагали экскурсий по стране, да и Стане сидеть было некому.